Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Александра Никифоровой с иконописцем архимандритом Амвросием. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве Дениса Новикова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Давид в пастушеском звании. Самуил долго оплакивал ожесточение Саула, пока не услышал, наконец, утешительного гласа от Господа, который говорил: «Доколе ты будешь плакать о Сауле, налей в рог твой елея и пойди в Вифлеем к Иисею, ибо я обрел себе царя в одном из сыновей его». Самуил отправился в Вифлеем и вошел в дом Иисея, сына Авидова, внука той бедной аммонитянки, которая собирала оставшиеся колосья на поле Вооза. Учредив там жертвоприношение, Самуил пригласил Иисея с сыновьями, чтобы открыть перед ними избранника Господня, которого он должен был помазать на царство. Иисей явился с семью сыновьями. С первого взгляда все они понравились Самуилу, но о каждом из них говорил ему голос Божий: «Не сего избрал Господь». Тогда Самуил спросил Иисея: «Все ли здесь сыновья его?» «Еще есть один, самый меньший», — отвечал Иисей, — «но он пасет стада в поле». Самуил велел позвать его. Он явился. Смуглое лицо юноши, его прекрасные глаза и кроткий взгляд поразили Самуила, и по гласу Господню, который говорил ему: «Встань и помажь его», он вынул свой рог и возлил елей на голову Давида перед глазами братьев его. С этой минуты Дух Божий почил на Давиде и не отступал от него более. От Саула же отступил Дух Господень и стал мучить его дух лукавый, отчего Саул сделался вдруг мрачным и жестоким. Приближенные Саула, видя его мрачность, посоветовали ему найти музыканта и певца, который успокаивал бы его своей игрой и пением, а как известно было, что Давид играл прекрасно на арфе и пел, то и послали за ним. Он же, между тем, по-прежнему пас стада отца своего. Давид был приведен ко двору и очень понравился царю, так что Саул принял его к себе на службу и сделал своим оруженосцем. Однако же спустя некоторое время Давид снова возвратился к отцу своему Вифлеем, а когда возгорелась война с филистимлянами, он оставался дома, между тем, как братья его отправили с Саулом на поле брани. Раз во время этой войны Иисей послал Давида в лагерь осведомиться о братьях его. Пришедший туда, Давид видит, оба войска стоят в боевом порядке, а со стороны филистимлян выходит великан в страшном вооружении, который вызывал на поединок храбрейшего из израильтян. Он слышал также, что тому, кто победит Голиафа, так было имя этому великану, царь обещал отдать дочь свою в замужество и дом отца его освободить от всех податей. Давиду не столько хотелось награды, сколько прискорбно было видеть, что не находилось ни одного израильтянина, который имел бы столько упования на Бога, что осмелился бы на борьбу с филистимлянином. Посему он просил донести царю, что он берется поразить этого великана. Саул сначала не хотел дать согласие на такой неравный бой. — Ты еще отрок, — говорил он Давиду, — а этот великан — борец от юности своей. Давид отвечал на это. — Когда раб твой пас стада отца своего, ему не раз случалось вырывать изо рта льва или медведицы, похищенную ими из стада овцу, и, схватив за горло, умерщвлять их. Господь, избавлявший меня от льва и медведя, избавит и от руки сего филистимлянина. Тогда Саул согласился на его просьбу и возложил на него свое собственное вооружение, надел ему шлем на голову и припоясал его мечом своим. Но Давид, походив несколько всем вооружении, нашел его слишком тяжелым для себя, а потому снял с себя онное, не взяв даже меча с собою, но в простом пастушеском одеянии, с одним только посохом и прощою, пошел навстречу к закованному в латы исполину. По дороге выбрал он себе в ручье 5 гладких камней и тем заключил все свое вооружение. Голиаф, увидя идущего к нему молодого пастуха, начал смеяться над ним. — Собака, разве я, что ты идешь на меня с палкой и каменьями? Пойди сюда, я отдам плоть твою на съедение птицам небесным и зверям земным. Давид же отвечал. — Ты идешь на меня с мечом, копьем и щитом, я же иду на тебя во имя Господа Бога Израилева, воинство которого ты бесчестил. И в то время, как филистимлянин выступил вперед, Давид поспешил ему навстречу и поразил его в лоб камнем из пращи своей так, что тот рухнул на землю. Тогда Давид, подскочив к нему, вытащил у него меч и его же собственным оружием отрубил ему голову. Увидев это, филистимляне, объятые ужасом, бросились в бегство, а израильтяне преследовали их до самых городов их. По окончании сражения Саул призвал к себе Давида и спрашивал его о происхождении. Давид не стал исчислять ему знаменитых своих предков, каковы были Воос, Салмон и Наасон, но скромно отвечал: «Я сын раба твоего Иисея, вифлеемлянина». В то самое время, как Давид говорил с Саулом, сын Саула, Ионафан, сердечно полюбил Давида, и с этой минуты они сделались друзьями на всю жизнь. В залог этой дружбы царский сын здесь же подарил храброму пастуху свою одежду, свой пояс, лук и меч, а Саул удержал теперь Давида при себе и дал ему звание начальника в своем войске.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию первую беседу с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в митрополии Морфу на Кипре. Мы говорим сегодня об отношении к России и русским святым на кипрской земле, о византийской иконописи и, конечно же, о том, как возникла идея построить храм преподобного Серафима на острове Кипр.
Вообще у меня была мысль такая, чтобы вот этот храм небольшой, который сейчас домовая церковь является, стал вот во имя преподобного Серафима. Но я сам не предлагал это митрополиту. Думал, ну, русский святой, вряд ли это тут найдет большой отклик. И вдруг он сам мне предлагает это. Пусть, говорит, будет этот храм во имя преподобного Серафима. Я почувствовал, что это вот благословение Божие. Второй раз я почувствовал это, когда я увидел, сколько людей приезжает на этот праздник. Причем людей местных, кипариотов, которые знают преподобного Серафима, читали о нем. Когда я узнал, сколько книг уже издано на греческом языке о преподобном Серафиме, служба существует ему на греческом языке, не переведенная, а созданная. Но этот храм существовал где-то вот у нас, ну, он и сейчас существует, с 2002 года. И долгое время вот у нас был вопрос такой, нужно ли строительство большого храма. Потом у нас была поездка, нас пригласил патриарх Алексей в Россию, нашего митрополита, я, еще там было 15 человек с нами. Была просьба повезти в Россию мощи святого Кипаяна и Устинии. Мы были в Москве, во Владимире, Суздале, и в том числе нас пригласил к себе и владыка Георгий из Нижнего Новгорода. Мы были в Дивеево. Туда также мы привезли икону с частицей мощей святого Кипаяна и Устинии. И ответным даром была икона преподобного Серафима, которую написали сестры монастыря, в которой была вставлена частица мощей святого Серафима. И вот этот момент, в общем-то, когда, как я понимаю, сам преподобный Серафим, он дал ответ, что действительно, вот он здесь присутствует своими мощами, есть благословение на строительство вот этой церкви. Ну, по кипариотским масштабам это большой довольно храм. если в нем вмещается 100 человек, достаточно большой. И мы стали уже серьезно обсуждать проект, какой храм, кто нам поможет сделать эскиз, проект храма. И вот постепенно Господь молитвами святого Серафима все это устраивает. Находятся постепенно люди, которые имеют желание помочь нам, и продвигается. Медленно, но продвигается работа. Вот год тому назад на праздник преподобного Серафима у нас случилась закладка камня, закладка фундамента преподобного Серафима. На праздник 2 января. Да-да, у нас дважды празднуется преподобный Серафим. Летом у нас 19 июля, всеночное бдение, приезжают люди, большой крестный ход со свечами. Подавляющее большинство людей, они кипоеты, певцы в основном, они тоже все кипоеты. Здесь поют у нас монахини из монастыря Святого Николая в Воронде, где я служу постоянно. А здесь пока у нас богослужение происходит на праздник преподобного Серафима два раза в год, на Пасху, на большие праздники.
Вы уже довольно давно живете на Кипре и много общаетесь с кипрскими горожанами. Интересно, как они относятся к России, к русским святым?
С большим почтением относятся. Вот если поговорите с людьми, которые были в России, имеется в виду с целью церковной какой-то поездки, посещали русские храмы, монастыри, у всех у них остается такое благоговейное отношение ко всему этому. Огромная страна, множество храмов, гигантские храмы. Любит очень много и русских святых, и не только преподобного Серафима, и преподобного Сергия. Ну, пусть не так он известен, меньше было информации опубликовано о нем. Ну, были книги, но не так много. То, что бросается сразу в глаза. Во многих храмах вы можете увидеть иконы святого архиепископа Луки Воина Синецкого, Иоанна Кронштадтского, очень часто. Преподобного Серафима практически редко в какой церкви вы не увидите икону его. Известен также и святой Серафим Вырицкий, и Матрона, очень почитаемая здесь. И множество и икон можете увидеть ее.
Башка, когда-нибудь задумывались над тем, почему именно они?
Почему именно они? Понимаете, на самом деле судьбы-то многих православных народов, они очень параллельные, очень похожи. У нас в России так сильно переживаем период 70 лет такого попрания христианства в России. Здесь же этот период, он занял гораздо больше времени. Несколько столетий, понимаете, эти кипоеты, они постоянно жили под кем-то. Вот эти турки, которые здесь были 300 лет, до них были венецианцы 100 лет. До венецианцев были франки 300 лет. Этот период, 400 лет, франки и венецианцы, называется латинократия, то есть латинское правление. Полное подавление православной церкви. Все православные епископы изгнаны из своих кафедр. Вот здесь, в этой Скуриотисе, где сохранился маленький храмик по ноге Скуриотиса, это был небольшой монастырь, здесь проживал архиепископ Кипра, глава кипрской церкви, потому что он не мог находиться в столице. И, кстати сказать, наш соотечественник Василий Бархинский, он посещал этот монастырь и подробно описал об этом. И поэтому, я так думаю, достаточно просто нам понять друг друга. И кипоетам нас, нам кипоетов. Потому что страдания, труд душевный на сохранение веры, это в общем-то, самое главное, что нас объединяет.
Как-то богослужебным образом эти святые почитаются в Кипрской церкви?
В смысле, во всех храмах? Нет, но отдельные службы, где, например, у нас, естественно, преподобный Серафим, мы служим службу с преподобным Серафимом в других храмах, празднуется святой Лука, в Лимассоле построили храм.
Как принимают русских на Кипре? когда вы приехали из России, сколько лет тому назад?
10 лет назад.
10 лет тому назад, как приняли здесь вас?
Очень хорошо. Я поехал по приглашению архимандрита Симеона для того, чтобы расписать иконостас в их монастыре. Небольшой монастырь, в котором, кстати, находится вот эта церковь святых оптинских старцев. Это было такое первое знакомство. И вслед за ним появилось знакомство с духовным чадом отца Симеона, нашим митрополитом Неофитом, который предложил нам поехать к нему в митрополию, расписать один храм. Эта такая работа довольно затянулась на год, в течение которого у нас упрочились такие хорошие наши отношения и с отцом Симеоном, и с митрополитом. И я, в общем, решил остаться здесь.
Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αρνείτε αυτόν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.
Βάζα Βαΐ, έμε Σάββατα Κύριο.
Отец Авросий, очень интересно, какое было ваше первое впечатление от храмов Кипра в художественном отношении от их росписей?
Ну, во-первых, обилие памятников такое, которое в России не существует. То есть они есть, конечно, но они рассеяны у нас на огромном пространстве. А здесь вот на таком пятачке, в общем, собрано огромное богатство. И храмы, например, ну, 12 века с росписями этого же времени в России – это чрезвычайная редкость. Ну, Мирожский монастырь, там несколько еще храмов, там Новгороде – это, в общем-то, единицы. А здесь сплошь и рядом. И это, конечно, было просто большая радость встретиться вот и увидеть это все, и иметь возможность и служить вот в этих храмах. И здесь это все живая такая церковная жизнь, которая вот струится и которая никогда не прекращалась.
Вы себя чувствуете иначе, если вы служите в новом храме с новыми росписями или в храме 12 века?
Конечно,
того времени?
Конечно, совсем по-разному. Но сейчас бывают такие росписи, которые просто мешают молитве. Я думаю, это очень просто понять. Бывают иконы, которые очень затрудняют молитву. В этих храмах древних, когда вы видите вот эти образы и такие глубокие вот образы, которые сами по себе, они настраивают человека на молитву, совсем по-другому переживается литургия и вообще молитва.
В русской церкви, к сожалению, мы видим очень много образов периода вот такого упадка для иконы, это 18-19 век, 20 век, сохранилось их очень-очень много. И повсеместно, и в храмах, и в музейных коллекциях. Какова ситуация здесь? Был ли здесь, на этих территориях, такой шаг к живописному канону и отступление от иконописи?
Конечно, было. Может быть, оно не такое было, как в России, но было. Во времена туркократии, это время правления турков, то есть это 17, 18, 19 век. Это было время повсеместное увлечение, ну, влияние западного искусства на традиционную византийскую иконопись. И это можно видеть во многих храмах, во многих иконах. Ну, конечно, оно отличается от того, что у нас в России, но все равно это, в общем-то, тот же самый дух, западный дух, вот эти барочные иконы, очень нагруженные деталями, в которых образы сами, они уходят на второй, на третий план. И, ну, такое, в общем-то, разрушительное действие к искусству. И такое сознательное возвращение к канону иконописному, оно началось совсем недавно здесь. Здесь, да, это практически вот серьезно люди стали заниматься византийской иконописью уже где-то в 50-х годах. У нас еще до революции были выставки древних икон, новооткрытых. Понимаете, все равно даже у нас в России вот в искусствоведческой среде был этот интерес. Были вообще экспозиции икон, были староверы, которые, в общем-то, всегда хранили уважение к древним иконам. А здесь этого не было.
Чьими именами связано возвращение к византийской иконе из Греции?
Ну, во-первых, вообще во всем греческом мире это напрямую связано с иконописцем Фотием Кондублу, который практически первым после Второй мировой войны, 50-е годы, который сам первым стал писать иконы и который вообще заговорил о ценности древней церковной иконописи. Здесь, на Кипре, одними из первых людей, которые стали практиковать такую иконографию, это был отец Калиникус, насельник монаха монастыря Ставровуни. И отец Симеон, архимандрит и игумен монастыря в Мавровуни. Практически можно сказать, что все остальные иконописцы, они являются учениками отца Симеона. Он так смиренно говорит, называет себя таким, ну, неудавшимся иконописцем. В смысле, он немного пишет икон по той простой причине, что занят исповедью и церковными делами. Но, несмотря на это, у него особая харизма передачи любви к иконописи и вообще к иконе и ко всему, что с этим связано. И множество людей были заражены им вот этой любовью и уважением вот к древней традиции.
Подошла к концу первая беседа с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Дивеевского монастыря, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и монастыря Махерас на острове Кипр. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение».
Микрофон Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу я посвящаю безвременно ушедшему несколько лет назад поэту Денису Новикову, чье творчество запоздало признается ныне одним из самых значительных явлений русской поэзии конца XX века. Добавлю к этому, что эта ранняя и неожиданная, как считается, смерть — Новиков скончался в Иерусалиме накануне нового 2004 года, в классическом для русского поэта возрасте 37 лет, и еще более неожиданный уход из литературы в начале тысячелетия. Сам он признавался, что после 2000 года не написал ни одного стихотворения. Все это порождает множество предположений и догадок со стороны причастных и непричастных к поэзии лиц. Именно их я и попробую в той или иной мере разрешить по ходу передачи, которая тем самым обретет черты некоего детективного расследования. А вот что касается творчества, то в силу причин, которые я укажу далее, оно будет призываться лишь на подмогу, постольку поскольку. Тех, которым такой подход покажется недостаточным, отправляю к замечательной статье моего друга и соратника, священника и поэта Константина Кравцова, которую можно найти в интернете. Меня же больше будут интересовать некоторые аспекты взаимодействия в творческом человеке, собственно, поэтического и Божьего, выявлением которых на примере Новикова я сейчас и займусь. Сразу обозначу направление, которым и будут определяться мои расследования. Я буду рассматривать Новикова как поэта, отчетливо осознавшего, что он и его дар являются вместилищем неких неведомых ему самому сил, но при этом не предпринявшему усилий, чтобы эти силы внутри себя определить и разграничить, а тем более правильно распределить и направить, а не воспринимать их как некое, хотя и темное, но, несомненно, при любых вариантах развития созидательное начало, при полном игнорировании остальных слагаемых, например, разрушительных, столь часто определяющих бытовое, да и не только бытовое существование поэта. В ранних стихах практически любой случай довольно-таки бурной жизни рассматриваемого поэта становился одновременным фактом и жизни, и поэзии, проецируясь с настоящего в будущее. Прошлое при этом как бы отсутствовало, вернее, присутствовало как некий отрезок, предваряющий настоящее. В зрелый период, и в особенности в конце, событийный житейский отрезок становился всего лишь фактом поэзии, но не жизни, а главной темой становится настоящее, мгновенно становящееся прошлым, а то и ностальгия по последнему. О попытках проекции того и другого в будущее теперь нечего и гадать. Новиков, как мне кажется, страдал распространеннейшим и не только среди поэтов, и даже не только среди ложно- или маловерующих людей заблуждением. Он думал, что само автоматически, так сказать, полученное от Бога звание поэта, все, что бы ни сделал тот в жизни, также автоматически оправдывает все его заблуждения. Причем и в жизни, и после смерти, и даже больше, оправдывая его как поэта, одновременно оправдывает и как человека. Об этом в его довольно ранних стихах 1990 года. «Как мы жили, подумать, и как, погодя, с наступлением времени двигать назад, мы плечами от стужи земной поводя, воротимся в тобой навещаемый ад. Ну а ежели так посидеть довелось, если я раздаю и вино, и ножи, Я гортанное слово скажу на авось, что-то между «прости меня» и «накажи», что-то между «прости нас» и «дай нам ремня», только слово, которого нет на земле, и вот эту любовь, и вот ту, и меня, и зачатых в любви, и живущих во зле оправдает последнее слово. К суду обращаются частные лица твои, по колено в тобой сотворенном аду, и по горло в твоей сотворенной любви. Известно также, его нельзя сказать, чтобы отличающееся глубиной и тем более оригинальностью устное высказывание. Думаю, за стишки там, имеется в виду наверху, простится все или многое. Может быть, это и так, но мне лично видится в этом некая подмена понятий, вследствие чего религиозное чувство иногда, и это не самый худший вариант, переплетается с ним, а большей частью поэтическое накладывается на религиозное, а то и замещает его. А это, что ни говори, разные способы постижения реальности. Поэт же, пускай даже остро чувствующий и жизнь, и смерть в пределах плотского мудрования, не в силах возвести на высоту первую. Он может лишь насквозь пройти через нее, облагораживая не слишком существенные ее явления и детали, равно как и отменить вторую. Вот почему оправдание, как правило, не происходит ни по одной, ни по другой линии. Готов допустить, правда, что есть и исключения, но они слишком редки. Об этих и о связанных с этим моментах у нас был очень короткий разговор во время последней нашей встречи, в середине, кажется, 90-х годов, во всяком случае после его возвращения из Англии, где он прожил несколько лет. Боюсь, что мысли свои я выражал не очень внятно, но помню его реакции на сказанную мною фразу, что есть моменты, когда даже в жизни поэта поэзия все-таки может быть отодвинута в сторону, ибо она временами может быть и не самым главным ее составляющим. Это было резкое отторжение. Но прошло всего лишь 10 лет, и поэзию он вычеркнет начисто из своей жизни. Почему это произошло? Отчасти, я надеюсь, по отмеченным выше причинам. А отчасти, думаю, здесь сыграл свою роль чувственно плотский подход и к миру, и к поэзии, всегда характерный для Новикова. Кажется, когда пришла пора веры, этот метод чувственно-плотского восприятия ему казалось возможным применить и к постижению Бога, что чувствуется, как мне кажется, в процитированном только что стихотворении. Но, несмотря ни на какой талант, а он у Новикова действительно поразительный, никому это невозможно. Если это осознание в последние годы пришло к Денису, намеки на это есть в его последней книге «Самопал», то этот факт может дать некоторое понимание, почему он оставил поэзию. Представим себе фиксирующего собственный душевный распад Моцарта. А Денис воплощал собой именно моцартианский тип. Это и будет Новиков периода «Самопала». Стоит отметить здесь и, так сказать, природную стихийность, отличающую характер его поэзии. Интересно в связи с этим, что человечество, как таковое, носит в этих стихах функции второстепенные, относительно других элементов, ее явно определяющих, случайности, призвания, долга, воспринимаемых в пределах собственной личности. Но при всем этом, в отличие от ценимого им самим Бродского, Новиков кажется мне поэтом все-таки действительно религиозным. У него наличествуют все те духовные координаты, отсутствие которых, если кто помнит, посвященные Бродскому передачи, я ему инкриминировал. Только одновременно эти координаты отмечены присутствием не настоящего, но придумываемого для каких-то своих поэтических целей Бога, который для него не является, если можно так выразиться, Богом абсолютным. Этот новиковский Бог не спускается с неба, он осторожно спускается в ад, но отнюдь не для того, чтобы вывести оттуда мертвых и сделать их живыми. Он не стоит в начале жизни человека и не присутствует при ее конце. И, естественно, ее не оплодотворяет и не возрождает от смерти. Естественно, он не может быть принят вовнутрь, он может быть воспринят отдаленно и отстраненно, но о помощи его нечего и просить. Удивительно ли, что в стихотворении, которое я сейчас приведу, Образ Бога в сознании поэта накладывается на образ искусителя. Их свойства смешиваются до того, что уже не отличишь одно от другого. Заклинаю все громче, не стесняюсь при всех. Отпусти меня, Отче, ибо я — это грех. Различаю все четче, серебрящийся смех. Не смеши меня, Отче, не вводи меня в грех. Зато все функции земного Бога, а какой же он может быть у привязанного к земному поэта, отданы ему самому? Он таким образом становится своеобразным заместителем Христа, поэтическим демиургом. Сам себе жертвенник, сам себе жрец, перлами речи родной, завороженный ныряльщик и жнец, плевел посеянных мной. Я воскурю, воскурю фимиам, я принесу, вознесу жертву хвалу, как валам временам, в море, как соснам в лесу. Залпы утиных и прочих охот не повредят соловью. Сам себе поп, сумасшедший приход, времени благословлю. Здесь наблюдается довольно существенное смещение от слов Пушкина о том, что поэт служит лишь самому себе. Есть у Новикова даже стихи на эту тему, снабженные пушкинским эпиграфом, которые я приведу в свое время, а также перекличкой с еще одними стихами, кстати, весьма ироническими, вложенными у Пушкина в уста книготорговца. «Поэт казнит», «Поэт венчает» и так далее. Надеюсь, многие помнят. Все это обращается у невооруженного пушкинской остраненности Новикова религиозной пародией с оттенками едва ли не кощунственными. Цитирую обещанное стихотворение под названием «Поэту». Эпиграф, как я уже сказал, пушкинский. «Ты царь, живи один». Далее новиковский текст. «Словарь, где слово от словца другим отделено, но одиночество Творца сливается в одно. Творец наш страшно одинок, о нем подумай, царь, когда вообще звонит звонок и не подходит тварь». Все это привело Дениса к тому, к чему должно было привести. Читая стихи из последней его книги «Самопал», трудно отмахнуться от впечатления, что автору уже нечего сказать. Вернее, не то чтобы нечего, но стиху, вернее, языковой стихии, всегда игравшей столь важную, если не основополагающую роль у Новикова, уже не в силу отобразить сам предмет речи по причине глубочайшего экзистенциального равнодушия к этому предмету со стороны автора. Говоря проще, ему не просто нечего сказать, но не о чем говорить. Поначалу Новиков был свыше меры укоренен в прозаическую реальность, из которой не без успеха на первых порах извлекал реальность поэтическую, и она мнилась ему полноценным заменителем первой. Затем, очевидно, все больше сказывались попытки свести их воедино. В конечном же счете дело кончилось отрывом и от той, и от другой. Почему? Потому, что не оказалось того, что связывает между собой две эти реальности. Связывает их Бог, и невнимание или недооценка этой связки, или ее забвение, может вполне привести к неотвратимым последствиям. Чтобы этого не случилось, нужна христианская вера. Здесь я сошлюсь на очень точно определяющее случай Новикова наблюдение Тамары Жирмунской, позаимствованное из ее статьи «Мотивы богоборчества и способы их преодоления у поэтов русского зарубежья». Цитирую. «Если поэт не впитал веру с молоком матери, если, не будучи тверд духом, разменял ее на разные «но», я верую, но... Его подстерегают всевозможные чудища духовных соблазнов. У каждого поэта свои соблазны, однако наличествуют они обязательно. Ведь темные духи любят податливую, рафинированную материю, предпочитая ее непроницаемой для них, как выразился священник Александр Ельчининов, телесности. Конец цитаты. Прошу запомнить последнее слово этого фрагмента, поскольку оно еще не раз будет возникать в моих дальнейших размышлениях. Случай Новикова – это, на мой взгляд, наглядный пример того, сколь тяжело приближение к этой вере, или, скорее даже, соприкосновение с ней сознания, совершенно для этой цели неподготовленного. Впечатление такое, будто бы скудеющие понятия относительно поэтически осмысляемой реальности вступают в противоречие с обретающей все больший вес религиозностью, с которой поэт, вопреки очевидной нужности, в первую очередь для него самого, не хочет, тем не менее, вступать в контакт. Или, по меньшей мере, этого контакта избегает. Или же, не в силах за ней поспевать, неизбежно отстает, пока совсем от нее не отрывается. Эту мысль уместнее всего развить на примере «Самопала» — последней и лучшей книги Дениса Новикова. Большинство из пишущих о Новикове периода «Самопала» говорят о пересечении, проявившейся в этой книге новой поэтики с поэтикой позднего Георгия Иванова. Некоторое меньшинство о сходстве с Ходосевичем. Но я бы обратил внимание на сознательное впущение. Это слово мне кажется наиболее точным для передачи того, что я хочу сказать. Приемов и самого мироощущения Юрия Одарченко, всегда, насколько я знаю, высоко ценимого Новиковым. Кто такой Юрий Одарченко, знают немногие, поэтому даю краткую справку. Это русский поэт второго поколения первой волны эмиграции, автор одной из самых страшных поэтических книг под названием «Денек», отмеченной мистической мизантропией явно демонического характера, которая определяет не только интонацию, но уже саму точку зрения, вернее, преломление в этой точке описываемого происходящего. Считаю уместным процитировать стихотворное, так сказать, кредо Одарченко, являющийся одновременно и краткой попыткой автореферата по поводу своей поэтики. «Я расставлю слова в наилучшем и строгом порядке. Это будут слова, от которых бегут без оглядки». Сходный принцип определяет многое и в «Самопале». Мало того, что здесь заметно заимствуется интонация и мироощущение Одарченко, в свою книгу Новиков прямо переселяет некоторых персонажей Денька, например, клоунов Бима и Бома, совершенно в духе Одарченко спорящих, кто из них может называться Божьим избранником. Как, кстати, и третий, присутствующий при споре и неназванный по имени персонаж. Да и надо ли его здесь называть? Кстати, и сам Господь здесь наделен чертами тоже в духе Одарченко. Да и постановка вопроса здесь чисто одарченковская. «Не бойся ничего, ты Господом любим». Слова обращены к избраннику, но кто он? Об этом без конца и спорят Бом и Бим, и третий их партнер, по внешности не клоун. «Не думай о плохом, ты Господом ведом, но кто избранник, кто?» Совсем забыв о третьем, кричит полцирка Бим, кричит полцирка Бом. Но здесь решать не им, не этим глупым детям. Привожу еще два стихотворения, где, так сказать, Одарченко выползает на поверхность сквозь оболочки Ходосевича и Иванова. «Каждое утро Господне кто-то стирает с доски, кто-то до блеска сегодня мне прочищает мозги, чтоб не осталось пылинки там от вчерашнего дня, буковки или картинки. Кто-то ревнует меня». Считалочка. На исходе 20 века вижу зверя в мужчине любом, вижу женщин не человека, словно Босха листаю альбом. Беспощадная оптика психа, эти глазоньки полные льда, ты боялась примерить, трусиха, но отныне ты тоже больна. Это уж не говоря о таком. Я воспел бы укладчице волосок, волос укладчицы номер 3, что в коробке к сладкому так присох, что не сразу весь его оторви. Шоколад прилип к нему, мармелад, брошу его в пепельницу, сожгу, отправляйся грязный очесок в ад, там ищи хозяйки своей башку. Эта медитация, имея в своей основе столь ничтожный повод со столь далеко заводящим выводом, равно как и возведение его в статус поэзии, заставляет читателя задуматься в смысле обозначенного ранее одарченковского направления. Дальнейшие соображения по этому поводу я попробую развить в следующем эфире.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». Возне со щукой мы потеряли драгоценное время и опомнились только теперь. Архип внимательно осмотрел тростник, сел на весла и быстро поехал вдоль стены подымавшихся стеблей. Для моего глаза тростник представлялся везде одинаковым, и я не мог понять, каким образом старик узнает путь. Должно быть чутьем. Мы проехали мимо несколько проходов тропинок, и все они были одинаковы. Отчего бы думалось мне не свернуть туда? Но старик миновал их, и лишь подъехав к четвертому проходу, точь-в-точь такому же, свернул в него. Мы очутились в тростниковом лесу. Сумерки сгустились. В проходе стало полутемно. Архип напряженно всматривался вперед, и прежде чем свернуть и войти в новый проход, внимательно исследовал его. Лодка шла медленно. Я попробовал было шестить, но шест так глубоко уходил в вязкое дно, что приходилось силой вытаскивать его, а это лишь задерживало лодку. Я сидел без дела и скучал. «Давно бы были на речке, если б не эта рыбина», — ворчал Архип. «А теперь вот валандайся тут в тросте. Если б на бережку чайку можно бы сварить», — мечтал я вслух. «Только бы до берега добраться, там сварим», — отвечал старик. Во весь день мы съели по куску холодного жареного тетерева, когда первый раз переплывали озеро, и теперь чувствовался голод. Но до берега было далеко. Вишь, небо заволокло. Если б не тучи, просто было бы ехать, звезды посветили бы. А теперь добирайся до берега, как знаешь, — ворчал недовольный старик. В тростниках становилось все темнее и темнее. Наше положение было печальное. Надвигалась ночь. До берега было далеко, а плыть на удачу опасно. Неужели придется здесь ночевать? Удовольствие маленькое. Дождик все время моросит, тростники шелестят, кругом стены и стены, над головой кусочек мутного неба, а внизу вода и тинистое дно. Не знаешь, где и находишься, ни на берегу, ни на озере, а в каком-то необыкновенном надводном лесу. Лодка вдруг остановилась. — Чего стал? — Ничего не вижу. Не понять, так ли едем. Не запутаться бы. Я попробовал зажечь спичку и осветить путь. Она осветила небольшое пространство впереди и погасла. Но и при этом свете мы заметили справа поворот. После некоторого раздумья Архип направил лодку туда. — Кажись, верно поехали, — сказал он. Но ехать было почти невозможно, потому что лодка то и дело врезалась в стены тростника. В темноте трудно было направить ее серединой прохода. Весла то и дело путались в тросте. Наконец лодка так далеко врезалась в тросту, что пришлось остановиться. Тороп узковат. Будто не тот, словно про себя говорил старик. Тот наш, будто пошире был. Вот так штука. А попробуем-ка еще. Лодку поддали назад, выехали на середину торопа и снова поплыли вперед. Архип греб, глядя на небо, потому что только по верхушкам тросты, видимых с обеих сторон, и можно было определить середину прохода. Я сжег еще несколько спичек,
поворотов не было видно. «Аль верно едем, аль нет, не понять», — рассуждал Архип. «Надо быть верно. Скоро будет поворот. Смотри, детка, свети». Мы не теряли надежды достигнуть берега, где могли бы развести костер, напиться чаю и даже переночевать. И, согреваемые этой сладкой надеждой, медленно, но упорно подвигались вперед. Прошла еще добрая четверть часа нашего тихого плавания в надводном лесу, когда вдруг при одной из вспышек спички старик неистово крикнул: «Не там едем, не там!» «Как? Почему? Торп все тот же!» «Не тот, не тот! На нашем торпе не было такого широкого места! Посвети еще!» Я посветил, действительно. Перед нами была маленькая бухта, маленькое озерко в озере. И сразу нам стало ясно, что мы едем не той дорогой. Господи, Иисусе праведный, куда мы заехали? Вправо, влево, к реке ближе или к озеру? Ничего не понять, — причитал старик. И по его дрожащему голосу я понял, что он в большом страхе. Проехали мы еще немножко вперед и окончательно убедились, что едем не так. Повернули, поехали назад и приехали к разветвлению. Проход раздвоился, один пошел направо, другой налево. Когда мы ехали оттуда, с озера, то этого бокового прохода не заметили. Но по которому же из них, по правому или левому, мы все время ехали оттуда? Думали-думали, решили, что по левому, и поехали.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.